Сегодня, в день прощенного воскресения, церковь наша, как мы вчера уже об этом говорили, вспоминает изгнание Адама из Евы из рая, из рая сладости, в котором мы находились, из того прекрасного сада, где мы были вместе с Богом, где мы могли почерпать из бесконечного ума Бога бесконечные знания, из Его бесконечной силы мы черпали бесконечное могущество, из Его жизни мы почерпали нашу вечную жизнь, из Его радости мы почерпали нашу вечную радость. Но мы были изгнаны оттуда, в Адаме и Еве. Ведь мы все с вами кровные предки Адама и Евы, потомки Адама и Евы. Вся наша природа – это природа Адама и Евы, которая была изгнана из рая. И мы с вами вспоминаем то, каким образом мы лишились блаженства благодаря греху первых людей. Вот сейчас, когда мы с вами ждали причастия, наверное, слышали, да? Повествование о том, как Бог появился наш мир, как Бог сотворил его за 6 дней из небытия, как Он сотворил человека из земного праха, вложил в его лицо свое божественное дыхание и создал таким образом нашу душу. И каким образом Бог ввел нас, наших прародителей, в рай, и как мы были оттуда изгнаны. Но если вы обратили внимание, что на порядок того, как происходило развитие греха, мы увидим, что с тех пор ничего не изменилось. Когда мы готовим людей к святому крещению, есть люди, которые бывали в наших беседах на Оптинском подворье, мы с вами проговариваем смысл каждого из эпизодов райского изгнания. Я думаю, что здесь нам повторить бы его неплохо было бы. Вспомните, давайте сейчас вспомним то, что нам сейчас считалось. Первая женщина ходит по раю, и подходит она к дереву познания. По древнему преданию, это дерево было вовсе не яблоком, как некоторые думают, а это было смоковницей. Недаром Господь наш проклял на смоковничное дерево, для того, чтобы иссушить дерево греха. Итак, она подходит к дереву, которое запрещено Богом, потому что Бог не хочет, чтобы мы познавали добро и зло. Почему? Что Бог не хочет, чтобы мы пытались с вами сами выступить мерилами добра и зла. Чтобы мы не пытались с вами, что делать? Чтобы мы не пытались с вами самими определять для себя, что для меня хорошо, что для меня плохо. Чтобы мы исходили с точки зрения Бога Всемогущего, а не с точки зрения меня, да, который не знает всего и который ограничен в знании и в ведении. И вот на этом дереве, можете даже картину такую представить, висит змей. А в змее находится сам мятежный ангел, первый из ангелов Люцифер, который захотел по зависти погубить человека так же, как он сам погиб, отойдя от Бога. Он захотел ввести в свой мятеж первого человека. И вот обращается он к женщине, которая сама лично не слышала этого слова Бога, желая ее через нее, как через слабейший сосуд, совратить и Адам. И он обращается к ней и говорит: «Правда ли, сказал Бог, вы не можете есть ни от какого дерева в раю?» В этих самих словах уже что видно? То, что дьявол пытается посеять, во-первых, сомнения в божественном уме. Понимаете, но это же сумасшествие утверждать, что нельзя ничего есть фактически, да? Ну как жить человеку, если он ничего есть не будет, в принципе? То есть дьявол пытается довести заповедь, которую он слышал, до абсурда, да? До глупости, пытается извратить ее. Вот и сейчас дьявол что пытается делать? Он говорит: вот вы будете поститься, вы истощаете... Вас там не только целлюлит пройдет, там вас вообще кости все повываливаются, да? Вы вообще будете, вы сходить не сможете, у вас разума не останется, вы там будете бледными тенями падающими, да? Хотя непонятно, как вы вообще сейчас существуете, учитывая, что наши все предки постились, да, великим постом. И вот этот принцип доведения до абсурда, он свойственен дьявольской логике. И причем этот принцип направлен, в первую очередь, против Бога. Он заставляет подумать, что Божья заповедь, она бессмысленна и глупа, и невыполнима. Видите, какая мысль у дьявола? И сейчас дьявол именно так говорит: Божья заповедь выполнить нельзя. Дьявол нам говорит: ну мы люди грешные, куда уж там все заповеди Божьи выполнять, это не для нас, это не про нашу жизнь, вот другое дело там. Ну там понемножку будем делать, а вот так все заповеди не выполнишь. Это логика дьявола. И Ева совершила первую ошибку, будущая Ева, она еще просто была женой Адама. Она сказала: нам нельзя есть и прикасаться к дереву, познание добра и зла. Все остальные плоды мы можем есть. Здесь на самом деле было даже несколько ошибок. Первое, то, что женщина была создана помощницей мужа, а не самостоятельно субъектом. Она должна была быть в единстве с мужем, они должны быть двое пребывать в единстве любви. Она решила сама сделать все, сама определить все, сама заставить кого-то как-то поступать. Вот мне один человек рассказывал, что ему тут жена возмущалась и говорит, почему ты мне не помощник? Понимаете, какая интересная логика. Не жена помощница мужа, а муж помощник жене. Даже вывернутая наизнанку логика. С этой логикой вывернутая наизнанку, она идет, конечно же, от первой женщины, которая решила сама, без мужа и без Бога, заметьте, без того и без другого, решить свой вопрос. И второе, то, что она заговорила с клеветником. Вот сказано в Писании, уклоняющегося от меня лукавого я не познал. Когда к мне приходит лукавая мысль, я ее не познавал, я выгонял. С злом нельзя разговаривать. Когда человек клевещет на Бога, нужно прогонять его прочь. А здесь появилась у ней простота, которая хуже воровства. Простота, когда человек пытается все сделать сам, без Бога. Думая, что дело только в невежестве. Потому что на самом деле грех не только в невежестве, но еще и в нежелании знать, в нежелании исполнить волю Бога. Итак, и третий грех, третья ошибка, которую сделала Ева, это то, что она добавила к словам Бога. Бог ведь не говорил не прикасаться к дереву. Суть заповеди не была в том, что нельзя просто трогать определенный вещественный предмет. Суть заповеди была в том, что человеку не дышалось нарушать волю Бога. Человек хоть должен был по любви к Богу исполнить очень легкое желание, понимаете? Но согласитесь, что представьте себе, вот там есть, к примеру, 10 тысяч деревьев, не касаться к одному единственному дереву. Одного дерева. Это же не сложно, ничего. Даже касаться можно. Нельзя есть. Это знак любви, знак выражения человеческого доверия, понимаете? Когда человек доверяет Господу Богу. Вот, как у нас элементарно, у нас есть ряд знаков, которые всем мечтаются. Когда человек там на руке кольцо, значит, человек там женат или замужем. Если человек дарит цветы, значит, он любит человека. То есть такой же знак любви к Богу, это отказ от вкушения этого плода. А Ева что решила сделать? Она решила из-за этого знака любви, знака доверия Богу, знака послушания, сделать магическое яблоко. Нельзя его трогать, потому что оно какое-то отравленное, зачарованное, прикосновение смертоносное и так далее. Она устрожила заповедь, исказив ее суть. Таким образом, она породила все ереси, которые появляются. Когда человек часто по ревности, как он думает, в славе Божией, искажает откровение до невозможности. Посмотрите, как мусульмане, да, убивают, думают, что тем образом они славят Бога. Вот пример такой ереси, которая была порождена вот этим злодеянием первой женщины. Тогда, после этого, дьявол, видя, что он поймал ее внимание, а дьявол именно так выступает всегда и с нами, приходят к нам мысли, вроде как хорошие, да? Ну, здравый смысл говорит, что так не надо делать, так? Кстати говоря, здесь уже в самом выражении ошибка. Откуда у нас сейчас здравый смысл? Если у нас разум болеет. Болеет гневом, блудом, ненавистью, злобой, раздражением, осуждением. Ну, это же болезнь разума. Откуда он здравый появится, понимаете? Если что такой, знаете, человек там прокаженный, у которого пальцы отваливаются там, он будет говорить, а у меня здравое тело. Понимаете, ну это такой же абсурд, такая же глупость. И вот точно так же дьявол пытается нас вовлечь при помощи якобы здравого смысла, на самом деле собственной лживой, фальшивой логики. И пытается нас таким образом обмануть, вовлечь в гибель свою. После этого он приходит к прямой атаке, прямой клевете на Господа Бога. Он говорит, нет, вы не умрете, но знает Бог, когда вы вкусите, что вы когда вкусите от этого дерева, от плодов дерева, вы будете как боги, откроются глаза ваши, заметьте, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот интересно, что в его словах почти все правда. Мы увидим чуть позже, да, что почти все исполнилось. А может, и даже и все исполнилось. Но исполнилось совсем не так, как думали люди. В этом весь разум дьявола. Он говорит почти правду, но эта небольшая доля лжи делает эту правду вывернутой наизнанку. Вот представьте себе, вот говорите длинную фразу. И добавляете две буковки, на и е. Понимаете, буковка не. И все. Две буквы. Они изменяют фразу на диаметрально противоположную. Вот так же вот и дьявол. Он берет и своей клеветой искажает все нас полностью, понимаете? И он прямо клевещет на Бога. Он говорит, что он будто его позавидовал. Он не хочет, чтобы люди были бессмертны, он хочет погубить людей. Поэтому, мол, он вам так и сказал. Дьявол и сейчас так говорит. Бог жестокий, говорит нам дьявол. Бог тебя не простит. Или как люди говорят, принимая мысли дьявола за свою, говорит так. Ну я столько грехов делал, я не могу поверить, что Бог меня простит. Это дословная цитата из Эдемского искушения, понимаете? Это дословная цитата из дьявола, который до сих пор продолжает в умах людей говорить. Тебя не простят, ты такой подонок, что такая сволочь, что тебя простить-то невозможно. Тебя сделали-то зря, понимаете? Живешь-то ты зря на этом свете. Понимаете? А люди, самое интересное, что принимают эти мысли за свои. Понимаете? В этом самое ужасное, то, что мысли со врага, человека-убийцы, ненавистника за свои принимаются. И вот, дьявол таким образом говорит, что вы должны быть сами, без Бога, богами. Вы должны сами достигнуть обожжения при помощи магического яблока. Он учит чему? Он учит всем фактически грехам. Он учит всему злодеянию, которое существует в мире. Ты будешь счастлив без Бога. Ты будешь могуществен без Бога. Ведь знание и сила. Знаете, дьявольский лозунг? Вот, ты будешь повелителем всего. Ты добьешься сам своей речью. Вот недавно, в 20 веке, 19 веке, дьявол спел такую песню, что никто не даст нам избавления, помните? Ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся освобождения своей собственной рукой. Это цитата, немножко перефраз искушения, которое было в раю. Вы сами станете богами, без Бога, без кого-то, без чьей-то помощи. Решайте все сами. И сейчас дьявол в нас поет, говорит так, ты должен верить в себя, поет дьявол, да? Он говорит, ты должен надеяться на себя. Большой грех, большая беда человек, когда он не верит в себя, говорит дьявол. Как говорил он Еве в свое время в саду. Ева по глупости своей послушалась, понимаете? Она посмотрела на дерево. Посмотрела на дерево и увидела три вещи. Три. Что дерево хорошо для пищи. То есть она захотела наслаждения независимого от Бога. Как наркоманы, пьяницы, какие-то блудники и все остальные люди, которые наслаждаются помимо Бога, чревоугодники, например. Она увидела, что дерево хорошо для пищи без Бога. Что оно красиво для глаз. Это похоть очей, которую говорит апостол Иоанн. Это красота, не зависящая от Бога. Это же так красиво, это же так возвышено, это же так мудро, это же так замечательно идти против Бога. Так, знаете, многие люди говорят, ну как же там, это же такая мудрость, как же может быть она не от Бога? И наконец она увидела, что оно вожделенно, потому что дает знания. Гордость житейская, как говорит апостол Иоанн Богослов, родилась с ней. Она захотела властвовать, она захотела знать, чтобы властвовать. Она захотела быть над мужем, как мы увидим дальше из проклятия Божия. Она захотела, чтобы человек сам властвовал над всем, а Бога задвинул, чтобы он выгнал Бога из своей жизни. И она взяла дерево, плод с дерева и ела. Чтобы достигнуть этих трех вещей, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. И дала мужу своему, и он тоже ел, потому что не захотел, а он выбрал жену вместо Бога. Сейчас, знаете, люди говорят, выбирай, или я, или церковь. Многие люди говорят, выбирают другого человека. И этот другой человек, он первым делом предает человека. Это практика, идущая со времен райского сада. Если человек ставит такое условие, нужно выбирать церковь, надо выбирать Бога всемогущего. А ты не хочешь, иди со мной, а хочешь, не иди. Твое личное дело. И вот, и в результате, как и обещал дьявол, глаза у них открылись. И они увидели, что они голые. Они увидели, что благодать Божия покинула их. Они увидели, что они смертные. Они увидели, что они умерли душою, как и обещал им Бог. Они увидели, что теперь они идут вопреки всему мировому творению, которое стало для них враждебным, потому что все творение покорно Богу, а они непокорны. И в результате ничего хорошего у них не получилось. Бог призвал их к покаянию, но они спрятались от него в кустах. И потом Адам, когда услышал голос Бога, ходящего в раю, спрятавшись в кустах, он отвечал, когда Бог его звал, «Адам, где ты?» Он пытался обмануть Бога Всеведущего. Сначала спрятаться от вездесущего Бога. Да? Как разумно. А потом обмануть Всеведущего Бога пытался. А потом, когда Бог прямо спрашивает, не ел ли ты от дерева, которое тебе сказал, не ешь от него. Тогда Адам стал делать, как делает всегда сейчас. Он стал говорить, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Вот, вы смотрите, да? Вот иногда зеркало видно, да, такое, очень похожую картиночку. Виноват кто? Виновата жена, виноват Бог, а я нет. Единственное приятное исключение. Вот, это знак полного антипокаяния, полное противоположность покаяния именно в такое состояние. Жена тоже стала сваливать на демона, на змея, и стала говорить, что это он подсунул мне этот плод, обманул меня, я ела. Вот, точно так же, как и сейчас люди говорят, вот бес меня попутал, а так я-то ни при чем. Вот, и в результате Бог видит, что человек неисцелим, он проклял змея, дьявол в нем проклял, повелев ему питаться грехами людей, ползая по земле, питаясь прахом земным. А он и обещает, что в конце концов он будет, его власть будет уничтожена. Он проклял женщину, повелев ей иметь тяжелый токсикоз во время беременности, страдать во время родов, быть покорной мужу своему, чтобы он господствовал над женой, да, не просто, и чтобы к мужу было влечение бессловесное, как у животного мира. И, потому что понятно, да, почему? Кто хотел стать над, лечится тем, что опускается под ниже уровня. Жена хотела стать над мужем, поэтому покоряется. Понимаете, Бог делает как, ну, по принципу, да, когда ветка в ненужную сторону клонилась, он поворачивает в обратную сторону. И, наконец, Адаму были сказаны самые страшные слова. Ему сказано, что ты будешь, во-первых, в поте лица есть хлеб твой, а ты не сможешь, труд тебе не будет никогда в радость, а твоя земля будет мешать тебе, будет выращивать терновник и волчцы, и сама земля тела будет порождать болезни, страсти. И самое страшное, что ты так это будет продолжаться до тех пор, пока ты не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и в прах возвратишься. Ты весь возвратишься, сказано Адаму, в землю. Весь. И тело человеческое возвращается в землю, и душа уходит туда же. В землю уходит душа у человека после грехопадения. В область вековечной тьмы, называемой адом. Об этом знали все язычники, поэтому они говорили, что лучше здесь на земле жить, потому что после смерти душа-то остается, но лучше бы ей не оставаться бы. Потому что такая тоска и ужас ожидает человека после смерти, что лучше бы было человеку не рождаться. Это простое проклятие, которое наложил Бог на человека, чтобы человек не сгорел в лучах Бога. Понимаете? Потому что часто люди говорят, почему люди в ад идут некрещенные, например? Это знак того, что Бог щадит даже их. Потому что они бы перед лицом Бога вспыхнули бы и сгорели, как мотыльки. От славы Бога, которую они не способны вынести, понимаете? Но Бог их изолирует в места подземные, чтобы кто хочет исправиться, мог бы исправиться, а кто не хочет, не оставался там навсегда. И вот после этого Бог говорит, смотри, говорит, Адам встал, как один из нас. Как, собственно, помните, дьявол обещал? Так и подошло. Адам встал, как один из нас. Он знает добро и зло. Он сам решает, что ему нравится, что ему не нравится, что хорошо, что плохо. Он сам себе господин, он сам себе повелитель. Поэтому как бы он ни протянул руки свои и не взял бы от дерева жизни, не стал бы жить вечно. Как бы не стал бы бессмертным дьяволом на земле, как дьявол бессмертный, и не превратил бы землю в ад. Поэтому изгнал Господь Бог Адама и жену его, которое было наречено имя Ева, то есть жизнь, потому что она мать всех живущих, которых он надо делать раньше кожаной одежды, чтобы они общались с миром духов. Он изгнал их из рая. И отправил их возделать землю, которую мы были взяты. Вот это так мы видим, что отказавшись от поста, люди согрешили. И этот грех вошел в нас. И не просто вошел в нас, он просто, как сказать, с тех пор ничего творческого нового не появилось. Видите? Вообще все то, что сейчас происходит, все грехи придут ровно по тому модели, которая вложена. Она как бы, знаете, как испорченная пластинка катается вот уже 7500 лет. Люди крутятся по этому, бегают, как белки в колесе, вот в этом круге. И лишь Христос дает нам освобождение. Христос, который дал пост, который постил 40 дней, чтобы избавиться, чтобы победить дьявола там же, где он победил Адама. Чтобы, как Адам согрешил нарушение поста, так и мы возвратились к Богу с соблюдением поста. Поста телесного, но, во-первых, конечно, как правильно говорил и справедливо, и мудро говорил отец Анатолий, поста духовного, поста добродетеля, когда человек ради Бога отвергает все злые дела и живет в добродетелях. Вот поэтому и церковь напоминает нам о том, что произошло с первыми людьми, чтобы с той целью, чтобы мы с вами вернулись в вожделенное отечество, чтобы мы вернулись на нашу настоящую родину. которая не находится в России, нигде в другом месте этого мира, которая находится в раю Божием, где до сих пор текут прекрасные четыре реки, до сих пор еще питающие наши земные реки таинственным образом, где до сих пор люди живут, которых вернул туда своей смертью и воскресением Иисус Христос, Спаситель наш. И мы можем туда вернуться, нам открыта дорога обратно, как мы поем на Рождество Христово. И Серафим, и Херувим, как охраняющий рай, отступает, при нашей, увидев нас, если видит в нас образ Иисуса Христа. Потому что, как говорит Семенов Богослов, Херувим поставлен на двери рая, до сих пор стоит там и смотрит. Смотрит на входящих в рай. Он не смотрит, как Семенов Богослов, на то, сколько дел сделал человек, добрых или злых. Он смотрит, стал ли человек подобным духом своим на Христу Спасителю. Похож ли он на Него? Живет ли он как новый, последний Адам Иисус Христос? Или он живет как первый ветхий Адам, согрешивший изгнанный из рая? И если человек похож на второго Адама, на последнего Адама Иисуса, Господа нашего, в такой ситуации двери рая открываются, и наши души попадут туда. А будет день, когда и наши тела вновь войдут, воскресшие, ожившие, преображенные, очищенные в то царство, которое приготовили нам от сложения мира. Да поможет нам в этом Бог через свою благодать, свою милость, которую пусть мы усвоим через пост и молитву, которая у нас сейчас наступает. Божья милость да будет с вами. Храни Господь вас.
Спасибо, Господи.
Вот, вот это сегодня, после, сегодня в 5 часов вечера у нас будет совершаться вечерня с молитвой благословения на Великий пост и с чином прощения обиды, грехов, которые мы сделали. Поэтому, конечно же, все христиане, я думаю, придут сегодня вечером на службу, точно так же, как и с завтрашнего дня, когда начнется Великий пост, мы каждый вечер будем с вами собираться на богослужение, будем слушать покаянный канон Андрея Крицкого в 5 часов вечера. И после него мы будем говорить с вами об страстях.